Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» Самара, 98,2 FM. Я Антон Черепок, и сегодня поговорим о главной теме последних трех дней, а именно про пожар на складе ПВХ в районе Заводского шоссе. Черный дымовой шлейф было видно практически из любой точки города и даже из Новокубышевска в 30 километрах от Самары. Кроме дыма был еще и запах, притом запах горелого полиэтилена. О том, насколько серьезными могут быть последствия такого пожара, говорим сегодня с нашими радиослушателями и нашим экспертом. У нас на связи председатель Центрального совета Российской Зеленой Лиги, эколог и общественный деятель Сергей Симак. Он с нами на связи по скайпу. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, Антон.
Итак, Сергей, давайте я сначала нашим слушателям сообщу такую официальную информацию, собственно, что произошло. Итак, на Заводском шоссе, а точнее на профильной 6, возник пожар, горел склад с ПВХ изделиями, и для тушения пожара привлекли два пожарных поезда, катер и вертолет МЧС. Причем тушили пожар двое суток, вертолету приходилось на ночь улетать, и в итоге о полной ликвидации огня было объявлено в 15 июля, то есть практически вот двое суток они тушили. Все это время работали пожарные, 165 человек, из них 95 от МЧС России. И, судя по информации официальной, на складе сгорело 100 тонн вот, продукции ПВХ. Площадь огня достигала 10 тысяч квадратных метров. Ну вот от себя, например, скажу, что вечером я возвращался, в общем, из командировки и видел уже от южного города, я видел над Самарой огромный просто какой-то колоссальный столб дыма, который стелился по городу и уходил куда-то в сторону за Волгу. Вот и, кстати, насчет того, почему пожар так быстро распространился, нам прокомментировал руководитель научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Роман Демидов. Давайте вот послушаем его сейчас.
Основными сложностями в данном случае явилось то, что, скорее всего, на начальном этапе отсутствовали сведения о характере хранимых веществ, их горючести. Ну и еще необходимо учесть, что район относительно безводный, и собственники просто-напросто не учитывают данный фактор при определении мест складирования и производства, соответственно. И плюс не выполняют ряд требований, связанных с ограничением распространения пожара.
Сергей, ну вот, наверное, отталкиваясь от реплики нашего эксперта Романа Демидова, у меня сразу такой вопрос. Скажите, вот по вашему мнению, сколько еще вокруг Самары и в самой Самаре может быть вот таких потенциально опасных складов и предприятий?
Я могу только предполагать, разумеется, но думаю или скорее уверен, что таких потенциальных объектов у нас очень много. Дело в том, что Самара, Тольятти, Чапаевск, Новокубышевск – это бывшие промышленные города, промышленность которых после 90-х годов пришла в упадок. И огромные площади промтерриторий, огромное количество помещений было занято разнообразными фирмами – и производственными, и перевалочными. Их сотни, если не тысячи. Что там хранится – да никто не знает. Разумеется, там могут храниться автомобильные запчасти, которые не представляют никакой опасности, никакой проблемы. Там могут храниться какие-нибудь продукты с бакалеей, которые тоже в случае возгорания проблему не составят. Но наверняка среди этих сотен и тысяч объектов есть и объекты опасные. Очень важно, чтобы государственные органы держали руку на пульсе и контролировали ситуацию. Формально они контролируют. Формально мы знаем, что для того, чтобы открыть любой киоск, необходимо столкнуться с пожарным инспектором, который придет, все проконтролирует, выпишет обязательно предписание, обязательно соберет штрафы. У нас была ситуация конкретная, ну, могу сказать. На Молодогвардейской в университете был книжный магазин. Университетский книжный магазин иностранной литературы. Здание памятника истории и культуры. Выход из магазина был прямо на Молодогвардейскую, на улицу. Пришел пожарный инспектор и предъявил предписание о необходимости закрыть магазин, потому что лесенка оттуда, из цоколя, была на 5 сантиметров уже, чем положено по пожарным нормативам. А изменить ничего нельзя, это здание памятник истории и культуры. Все, пришлось закрыть, и использовать это помещение для вуза оказалось просто невозможно никак, потому что не хватило 5 сантиметров. Ну, здесь же мы видим, что находятся объекты, где сотни тонн горючих веществ, потенциально опасных, при возгорании которых образуются крайне токсичные вещества, оказывается в районе, не обеспеченном ни подъездами, ни водой нормально, и никому дела нет. Сколько таких еще объектов? Еще раз повторю, никто не знает.
Я напомню номер телефона для наших слушателей 379-39-39. Мы работаем в прямом эфире. Звоните, рассказывайте, чувствовали ли вы запах от этого пожара. Если да, то как себя чувствовали и, собственно, как чувствуете сейчас? Ну и, конечно, вопрос, как вам кажется, оперативно власти информировали население о происходящем? 379-39-39. Сергей, вопрос вот как раз по ПВХ и самочувствии. Все-таки это довольно, насколько я понимаю, токсичное вещество при горении. Вот что грозит при вдыхании продуктов горения этой продукции?
Ну, что такое ПВХ? ПВХ – это поливинилхлорид. Это полимерное вещество, которое при нагревании вначале плавится, потом возгорается. Ну, кстати, возгорается оно при достаточно высоких температурах. Это несколько сотен градусов, поэтому я уже слышал версию о том, что якобы на солнце краска нагрелась и загорелась, или там ПВХ на солнце нагрелся, это, видимо, кусочек солнца отвалился и прямо в склад попал. Чтобы так на солнышке нагреться, это там 300-400 градусов. При возгорании поливинилхлорида образуется огромное количество разнообразных продуктов горения. Причем они очень сильно отличаются в зависимости от условий горения. И условий горения, и, кстати, еще условий остывания. Потому что некоторые вещества образуются в фазе остывания смеси.
Это вот как раз когда, ну, дым, да, когда вот дым, он сначала вверх поднимается, да, потом он остывает, да, и да, начинает да, опускаться.
Верно. Потом он постепенно остывает, он начинает оседать. И вот в этот момент, в зависимости от условий, которые тут образуются, в трубе без трубы, низкое давление, высокое, есть ветер, нет ветра, сильное рассеивание, слабое рассеивание. Это само по себе оказывает влияние на образование тех токсичных веществ, которые при этом формируются. Да. Ну, какие здесь наиболее заметные вещества? И, еще раз повторю, токсичных веществ тут образуются десятки наименований. Но наиболее заметные из них – это, например, хлороводород и дихлорангидрид угольной кислоты.
Уже ядовито звучит.
В просторечии. Звучит, конечно, ядовито, еще ядовитее его тривиальное, банальное название. А как оно называется в быту?
Так.
Фосген. На минуточку.
Это боевое отравляющее вещество, насколько я знаю.
Да, да. Это боевое отравляющее вещество. И, кстати, хлороводород тоже использовался как боевое отравляющее вещество в Первую мировую войну. И вот они образуются при горении ПВХ. Кроме того, при горении ПВХ образуются такие очень токсичные вещества, как фураны и диоксины. Причем это тоже это класс веществ, их довольно много. Ну, в частности, наиболее известен, наверное, такой диоксин. Многие слышали, что во время Вьетнамской войны американцы для того, чтобы легче выслеживать партизан в джунглях, использовали дефолиант, оранж. Да, вот после этого до сих пор в этих районах рождается огромное количество детей, кстати, животных, с уродствами, и джунгли полностью так и не восстановились. Так вот, основным компонентом этого самого оранжа был один из диоксинов. Это 2,3,7,8 тетрахлордипарабензодиоксин. Он в большом количестве образуется при горении различных пластмасс и ПВХ тоже. То есть не он один, их много, но он тоже образуется.
Знаете, у меня сразу такой вопрос, как определить, то есть вот по концентрации запаха, да, что уже пора, там, я не знаю, закрывать окна, пора надевать респиратор, потому что, ну, на самом деле, то есть до моего района, я живу в районе улицы Челюскинцев, до нас запах дошел ночью. Вот, то есть, видимо, ветер переменился, и я проснулся, собственно, от першения в горле и от того, что просто невозможно дышать. Нам пришлось закрыть окна. А вот во многих районах, то есть уже сразу после пожара, как только дым начал опускаться, то есть люди там жаловались на и головные боли в том числе. Как вот определить, что пора уже как-то жаловаться, бежать куда-то?
Никак не определить. Угу. Никак не определить. Чувствуем запах, сразу закрываем окна и сразу надеваем марлевую повязку, мокрую повязку причем. Желательно. И чем плотнее, тем лучше. Хоть, я понимаю, жарко, но тем не менее. Дело в том, что у разных веществ токсичных разный запах. Есть вещества, которые при очень низких концентрациях воняют просто невозможно. Да? Например, это те вещества, которые добавляют в газ, который у нас из плиты идет.
Это
газ,
знаменитый одорант.
Он не имеет ни вкуса, ни запаха. Да, совершенно верно. Он воняет уже при низких концентрациях. А есть вещества, которые даже при высоких концентрациях запаха не имеют. Наш нос не химический анализатор. Даже химики-специалисты, даже имея оборудование, могут определить наличие только тех веществ, на которые оборудование настроено. Поэтому тот же самый Потребнадзор официально говорит, что по нашим данным превышение контролируемых веществ не наблюдалось. Ну, и, в общем-то, можно даже в это поверить, потому что большую часть из тех веществ, которые образуются при таких пожарах, они необычны, их в обычном режиме не контролируют, и просто действительно Потребнадзор их не контролирует.
Сергей, давайте прервемся сейчас буквально на пару минут и продолжим, опять же, через пару минут. Это «Комсомольская правда. Самара», программа «Городская среда».
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
«Городская среда» на радио «Комсомольская правда», Самара, 98,2 FM. Я Антон Черепок. Сегодня говорим о главной теме, собственно, последних трех дней, именно про пожар на складе ПВХ в районе Заводского шоссе. Я думаю, что абсолютно каждый житель города, который выходил на улицу в понедельник, 13 числа, видел этот огромный столб дыма, черного дыма, который поднимался там на несколько километров и растянулся. Его было видно даже из Новокуйбышевска, то есть в 30 километрах от Самары был виден этот столб дыма. Мы говорим сегодня с нашим экспертом. У нас на связи председатель Центрального совета Российской зеленой лиги, эколог Сергей Симак. Он с нами по связи по скайпу. И я хочу повторить номер телефона прямого эфира 379-39-39. Звоните, рассказывайте, чувствовали ли вы запах от этого пожара, видели ли вы его, и как вы себя чувствуете сейчас, то есть что вы пережили. Возможно, что от этого запаха действительно, несмотря на то, что официальные власти говорят, что никакого превышения вредных веществ не было, возможно, все-таки это каким-то либо образом на вас могло сказаться. 379-39-39. Звоните, номер прямого эфира, радио «Комсомольская правда. Самара». Сергей, вот смотрите, в этом году как-то особенно сказывается человеческая деятельность на экологии. То вот в Норильске вытекают сотни тонн солярки в реку, вчера в Москве горел обувной склад. В общем, пожар был примерно таким же по масштабам, что и у нас 13 числа. В Башкирии там две недели завод содовый выливал в Каму отходы с хлоридом кальция. Скажите, вот это просто совпадение такое, не знаю, может быть, это действительно просто високосный год, или у нас какая-то проблема уже давно назревшая?
Проблема у нас назревшая давно. В течение последних, ну, по крайней мере, 70 лет она назревала, и особенно активно назревает последние 20 лет, за которые природоохранное и законодательство, и система контроля, система охраны окружающей среды оказалась фактически разрушена в ноль. И сейчас в Госдуме обсуждаются очередные изменения, направленные на добивание того, что еще осталось. Реально. У нас почти не осталось экологической экспертизы, у нас практически выключено общественное участие. Кстати, вчера буквально Госдума скорректировала программу основных направлений экономического развития страны, из которой исчез проект «Экология», например, вообще. Разумеется, то, что сложилось вот сейчас так густо, это совпадение, это случайность. Но то, что это происходит все чаще и чаще, все больше и больше, это закономерность. Если в пороховой погреб раз за разом совать горящий факел, то рано или поздно взрыв-то будет. Это неизбежно. И при тех тенденциях, которые сейчас существуют, мы просто не можем не ожидать буквально взрывного увеличения количества и таких техногенных, и природных катастроф. Но природные это катастрофы сейчас в основном связаны, по крайней мере, у нас, если это не землетрясение, с изменением климата, которое тоже имеет рукотворный характер.
Угу. Сергей, у нас вот есть звонок, давайте примем его. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Меня зовут Марина, и вот по вашей теме, когда спрашивали, был ли там запах, я его почувствовала сразу, потому что живу на промышленности, на улице, и, собственно говоря, если честно, мне сейчас даже до сих пор горло першит, не знаю, там, может ли это быть связано с этим или нет. Вопрос такой. Нам потом Роспотребнадзор, я читала, всем рекомендовал, значит, закрыть окна, но это мы и так сделали раньше. И еще, значит, занавешивать их мокрыми тряпками и так далее. Вот насколько нас эти мокрые тряпки, полотенца могли реально спасти вот от всех вредных веществ, про которые говорят экологи. И, собственно, что делать сейчас, как бы сейчас вот дышать безопасно, опасно, вот как?
Угу. Спасибо.
Спасти не могли, но уменьшить попадание этих вредных веществ в помещение, а если мы надеваем мокрую марлевую повязку, то вдыхательные пути могут, конечно. Дело в том, что очень многие из этих веществ водорастворимы. И то, что задерживается, ну, то, что не водорастворимо, задерживается самой тряпкой, самой структурой марли, а то, что водорастворимо, водорастворимые газы, растворяются в воде и за счет этого оседают на повязке или на тряпке. Тряпка принимает их на себя и, естественно, не пускает их к нам. Абсолютной защиты это не дает, даже какой-то серьезной защиты это не дает, но, тем не менее, воздействие оказывается меньше, чем могло бы быть, поэтому это делать надо.
Сергей, мне даже...
Второй вопрос.
Ага, да, конечно.
Ага. Второй вопрос. Можно ли дышать сейчас? Можно. Когда пожар закончился, это же не вода, это воздух. Атмосфера очень подвижная, поэтому за счет рассеивания понятно, что уже в воздухе серьезных количеств загрязнений не осталось, и сейчас можно смело открывать окна и смело дышать.
Сергей, мне тут пришла мысль, что вот благодаря всей этой истории с коронавирусом и самоизоляцией практически у каждого сейчас есть марлевая или другая маска, да, повязка, которую можно пропитать водой в таких случаях, да, и надеть все-таки уже хоть какой-то фильтр.
Ну да, спасибо коронавирусу.
Вот никогда бы не подумал, что такое прозвучит.
Ну а что ж, в любой ситуации всегда можно найти какие-то положительные стороны. Но, кстати, если нет марлевой повязки, в этом тоже нет ничего страшного. Можно использовать, вот здесь, я в данный момент нахожусь в Германии, да? И здесь, в отличие от России, народ разумный, дисциплинированный и использует марлевые повязки, не марлевые, а защитные маски. В магазинах и в транспорте все. На улице в этом нет необходимости, а вот в общественных местах 100%. Исключений вообще не встретишь. Но если ты забываешь, нет у тебя этой маски, и не хочешь покупать, они на самом деле везде при входе продаются, можно купить, то допускается шарфик надеть, там, ну, не знаю, кофточку или там одежду натянуть на нос. Самое главное, чтобы какая-то тряпка задерживала поступление воздуха в дыхательные пути и из них. Будет эта тряпка называться шарфиком, косынкой или маской, в данном случае совершенно неважно. Вирус не в курсе. Он русского языка не знает.
Спасибо. Это программа «Городская среда». Прямой эфир. Номер телефона для наших слушателей 379-39-39. Звоните, рассказывайте, чувствовали вы запах пожара. Если да, то как чувствовали и чувствуете сейчас. Ну и насколько вам кажется оперативно, власти информировали население о происходящем. 379-39-39. Ну, пока мы ждем ваших звонков. Ага, вот, все, у нас есть звонок. Давайте его примем. Алло, здравствуйте, представьтесь, как вас зовут.
Алло, меня зовут Нина Александровна. Я 13 числа с Зубчининовки ехала на 10-17. Мне нужно было на Аврору ждать «Газель» на Новокуйбышск.
Так.
Вот. И вы знаете, это невозможно было стоять на остановке на Авроре. ужасно. У меня белая кофта копотью покрылась. Не было долго газели. И я вот второй день болею. Хорошо, у меня была маска, которую я одеваю с коронавируса. Вот. Невыносимо просто. Безобразие такое в Самаре. Это ужасно. Еще ветер поднялся со стороны Самарки. И все это несло на Аврору. Люди стояли в клубах этого черного вонючего дыма. Вообще экология у нас в Самаре и в Новокуйбышске никакая. Мы дышим непонятно чем.
Нина,
вот
скажи...
сегодня я себя чувствую очень плохо. Головные боли, тошнота. Может, даже это вот как раз остались вот то, что я нанюхала с этого запаха.
Нина, а вы не пробовали?
До свидания.
Да, да, спасибо вам огромное. Сергей, давайте сейчас еще один звоночек примем. Алло, здравствуйте. Да, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Альбина, я живу у завода Тарасова. Вот вы там сейчас говорили, тряпочки повесить, а где было оповещение? Люди звонили друг другу, что такое, вот над нами черное облако повисло. Я вот очень плохо себя чувствую, давление 160, не, дышать нечем. Я мыла сетки в квартире, целое ведро сажи смыла, и столько же осталось. Вообще плохо повещали, это просто безобразие.
Угу. Альбина, спасибо. Да, спасибо вам огромное. Сергей, ну вот действительно еще один вопрос, который возникает. Дело в том, что МЧС обычно нам рассылает постоянные смски, что там где-то пожары, где-то там пожароопасная, точнее, где пожароопасность, там уровень, или где-то гроза у нас в области. Мне вот пришло недавно сообщение, что в Смоленской области, а вот 13 числа никакой рассылки не было. Скажите, вот вообще, вот как вам кажется, это их просто недоработка, они растерялись, или, я не знаю, может быть, это какое-то замалчивание?
Я не думаю, что это замалчивание. Скорее, это системная проблема вертикально-командной системы. Любая такая система не инициативна. Она всегда выполняет инструкции. Например, помните, в 2010 году были пожары? Так, засуха и пожары. После того, как эти пожары прошли, мы с тех пор, с 2010 года, уже 10 лет, получаем смски о высокой температуре, о погоде, еще о чем-то, когда оно, по большому счету, актуальность-то потеряло. А инструкции о том, что нужно рассылать информацию о пожаре в городе, они не получили. Сами пожарные отработали-то замечательно, героически, те, кто работал на пожаре. А вот МЧС, к которым пожарные это относятся, которое должно было и обеспечить оповещение населения, и дать оперативные инструкции, не сработало. Оперативные службы сработали, а вот те, кто с людьми должен работать, нет, не сработал. Угу. Это, конечно, серьезная недоработка руководства МЧС областного.
Сергей, у нас буквально 20 секунд. Я сейчас просто напомню слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона 379-39-39. Говорим о пожаре, который произошел 13 числа на складе с ПВХ-продукцией. Я думаю, что абсолютно все почувствовали этот запах и видели этот клуб дыма. Прервемся на блок новостей. Продолжим буквально через 5 минут. Оставайтесь на 98,2 FM.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.
Продолжаем программу «Городская среда» на радио «Комсомольская правда» Самара, 98,2 FM. С вами Антон Черепок. Сегодня говорим о пожаре, который произошел 13 июля и, собственно, горел два дня. Это горел склад с ПВХ. У нас на связи наш эксперт, председатель Центрального совета Российской зеленой лиги, эколог Сергей Симак. Сергей, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Да, мы работаем в прямом эфире, 379-39-39. Если вы попали вот под это облако дыма, чувствовали запах, может быть, почувствовали, может быть, это сказалось на вашем самочувствии, звоните 379-39-39, это номер прямого эфира. Еще раз, 379-39-39. Сергей, ну вот, кстати, мы с вами сейчас разбирались о том, да, какой-то об общей обстановке, сказали, что действительно действительно по городу, скорее всего, это не единичный случай таких складов, что наверняка их намного больше, и условия, в которых они работают, тоже вызывают большие проблемы, большие вопросы, точнее. Да? Но самое интересное, мы не дали пока слово представителям компании, которая, собственно, пострадала, которой принадлежал этот склад, и нашим журналистам удалось получить комментарий от Сергея Разумкова, это зам генерального директора компании «Трасса Орта», чей склад сгорел. Он нам, собственно, объяснил, чем занималась компания и что находилось на складе.
Цифра ТНТ звучала 100 тонн. Конечно, там было не 100 тонн, там было гораздо больше. Что касается самой площадки, вот у нас сгорели там склад сырья готовой продукции и сгорело несколько цехов. Мы производим декоративные покрытия. Это пленка ПВХ декоративная и термопереводная пленка декоративная. Они используются для производства, при производстве мебели, при производстве дверей и при производстве стеновых пластиковых панелей. У нас 250 человек работает. Началось все на складе, где мы хранили наши краски, которые используются у нас в технологическом процессе производства. Для меня, конечно, тоже это звучит немножко странно, что, ну, вроде как, там, как краска может там воспламениться, ну, не подвергаясь какому-то внешнему воздействию, потому что там не свет, даже там свет солнечный не падал. Но, тем не менее, как бы, ну, других версий нет у нас. Мы даже не можем там размер ущерба оценить, потому что нас не пускают туда, на площадку.
Ну, вот, собственно, такой вот тоже он в некотором недоумении. Давайте сейчас примем звонок, потом дадим слово эксперту Роману Демидову, который предположил, как это все могло произойти, как это могло загореться. Итак, наш радиослушатель, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Юрий.
Угу.
Юрий... Самару окружает три склада с хранением хлора. Это значит на водоканале, второй склад на Самарке и третий, по-моему, на Металлурге. Если они взорвутся, то все, весь город погибнет сразу.
Угу, спасибо. Спасибо. Ну, вот такая реплика, я думаю, что вот только вот хлора нам, мне кажется, не хватало. Так, сейчас, честно говоря, немножко радиослушатель так еще так добавил остроты для, в общем, повод для размышлений. Только что вот мы послушали, что происходило на складе, точнее, что производилось на этом предприятии, что начался пожар на складе с красками, а сама компания производила, собственно, компоненты. И тоже они в недоумении, почему это могло произойти, почему версия о самовоспламенении. Тем не менее, директор Самарского филиала научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Роман Демидов все-таки сообщил, что, ну, такое могло быть, и он рассказал, почему такие вот, собственно, так быстро все это распространялось, такой огонь.
Причинами, которые привели к самовозгоранию, так называемому, могло привести несоблюдение технологии хранения, правил охраны труда, несоблюдение правил противопожарного режима, но отсутствие вентиляции на складе, которое требуется нормативно, также могло привести. Ну, в первую очередь, все-таки хотелось бы обратить внимание, что площадь пожара была довольно большой в связи с отсутствием, скорее всего, на складе системы автоматического пожаротушения. Причинами в данном случае, скорее всего, явилось выполнение кровли из горючих материалов, что послужило распространению пожара, возможно, по кровле. Отсутствие деления здания на пожарные отсеки. Ну, их при хранении, скорее всего, не соблюдались требования к разделению на пожарные секции здания, поскольку площадь довольно большая, а также степень огнестойкости здания. Вероятнее всего, это было здание четвертой степени огнестойкости, поэтому при пожаре оно и сложилось, поскольку расчетными методами не была подтверждена устойчивость ферм при возгорании хранимых непосредственно на складе материалов.
Ну вот, кстати, да, вот сейчас вот этот рассказ нашего специалиста, он говорит о том, что не было расчетов, не было там, скорее всего, да, не было просчитано. А я вспоминаю, что обычно вот даже гаражные массивы, ну вот что только не хранят у себя в гаражах, да, и кто проверяет, какие нормы, неужели у нас на самом деле, то есть можно вот так вот организовать производство, да, с таким токсичным, с таким опасным, пожароопасным производством, ну, например, без систем пожаротушения. Алло, так, у нас Сергей Симак на связи.
Да-да-да, я на связи, да. Это вопрос?
Ну, собственно, да, да.
Ну, вопрос-то риторический, естественно. Официально нет, фактически да.
Сергей, у меня еще вот такой вопрос. Я так понимаю, то есть аббревиатура вот вообще ПВХ, она известна абсолютно, ну, каждому, кто занимался ремонтом или хотя бы там заходил в какие-то, да, магазины, связанные с ремонтом. То есть трубы ПВХ, панели, сайдинг, то есть даже мебель, да, то есть, вот, например, это предприятие производило там компоненты для мебели. То есть получается, что у нас в квартирах в наших огромное количество потенциально токсичного материала.
Конечно, именно поэтому... За последние годы все крупные пожары приводят к гибели людей, которые не сгорают, которые не обжигаются. Люди отравляются продуктами горения. Практически в 100% случаев.
Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас находитесь в Германии. Там ситуация чуть проще, я имею в виду даже на бытовом уровне. Ну, я не знаю, там есть какой-то норматив по количеству, не знаю, токсичной мебели, я не знаю, или сайдинга. Вот как
на бытовом быть? Уровне в самих зданиях, ну, особенно в жилых помещениях, ну, разумеется, то же самое, что и в России. Внутри каждый отделывает так, как хочет. Пластика используют, правда, мало. Здесь больше предпочитают натуральные материалы. Ну, вообще, в развитых странах это гораздо... более развито. К нам ведь пластик пришел не так давно, так же, как пакеты полиэтиленовые. Пришел как раз с Запада. Появилось это все лет 20 назад.
Вот оно,
так
вот там, откуда тлетворное влияние.
К нам. Оно давно ушло, а у нас оно продолжает процветать. Почему? Потому что дешево, легко монтируется, по навью смотрится неплохо. Да? Ну, мы в этом отношении от Европы, от Америки довольно сильно отстали. А вот что говорить, если говорить насчет соблюдения правил и требований, то здесь они соблюдаются очень жестко. Очень жестко. Причем я как-то не обращаю внимания, не вижу совершенно какого-то крысятничества, если так можно назвать, контролирующих органов, которые бы ходили и сшибали штрафы постоянно. Народ совершенно по-другому к этому относится. Я приводил примеры с масками.
Угу. Да?
Здесь никто не ходит проверять, в маске человек или в маске, и штрафует. Я ни разу не видел проверяющих, хотя слышал, мне рассказывали о том, что кого-то там где-то задерживали. Буквально пару раз всего. Но люди сами понимают, что это надо. И они сами понимают, что это надо им самим. И поэтому в общественных местах все в масках. Вот то же самое, совершенно то же самое, касается любого другого вопроса. Например, здесь не висят на фасадах кондиционеры вообще, ни одного. В принципе. Для того, чтобы не портить внешний вид. Для того, чтобы любое изменение сделать, нужно согласовывать с главным архитектором города. Любое. Никаких застекленных балконов разнобойных нет. Все аккуратненько, так, как архитектура запланировала. Вот еще раз повторю, то же самое касается и пожаротушения и пожарной безопасности. Ну ладно, вот та самая ситуация, о которой мы уже с вами говорили, оказалось, что район не обеспечен пожарными гидрантами и, в принципе, там низкий напор воды. Угу. В том районе, где разместили такой склад. Я, когда впервые в Германию попал, ну, уже, правда, давно, лет 20 назад, здесь, в городе, очень часто перемежаются участки города, участки домов и поля или леса. И вот иду по такому городскому лесу, отхожу в сторону от тропинки и натыкаюсь, как вы думаете, на что?
Пожарный гидрант?
Совершенно верно. В лесу из земли торчит пожарный гидрант.
Ну, у нас...
А здесь склад, где больше сотни тонн ПВХ находится, и воды не хватает. Водой район не обеспечен.
Ну, у нас в старом городе даже, кстати, все равно даже некоторые водонапорные колонки остались еще. Так что, ну, не до гидрантов, да. Скажите, пожалуйста, Сергей, вот буквально, я не знаю, 20 секунд у нас остается. Как вы думаете, вообще вот это происшествие, оно придаст какой-то толчок? Я не знаю, пойдут проверки, может быть, какой-то пересмотр?
Наверняка. Наверняка пойдут проверки, наверняка сейчас будет массовая проверка бизнеса. Беда-то в том, что у нас все это всегда проходит компаниями.
Угу.
Нет нормальной системной плановой работы, как положено. Да, нет системы.
Сергей. Да, Сергей.
А сгорит нас... какая-нибудь зимняя вишня. Начинаются массовые проверки кошмарения.
Спасибо.
Забыли
спасибо.
Про нее.
Сергей, Сергей, у нас закончилось время программы. Огромное вам спасибо. Это был Сергей Симак, эколог. Программа «Городская среда». С вами был Антон Черепок. До свидания. Слушайте 98.2 FM. Это «Комсомольская правда» Самара.
Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Городская среда». Все о Самаре. Честно и без купюр.